Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 16 марта, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. В Москве пятибалльные пробки. Главная проблема – это внешний МКАД в районе Мытищ. Там что-то произошло на пересечении МКАД и Осташковского шоссе. Яндекс пишет, что это дорожные работы. Пробка растянулась до середины Лосиного острова. Ну и третье кольцо, внешнее третье кольцо, останавливается где-то в районе Лефорта. Тоннеля, это пробка почти до самой Ленинградки. А темы, которые мы будем обсуждать в течение ближайших 20 минут, это заявление Дмитрия Пескова: в Кремле не склонны говорить о начале новой холодной войны между Россией и странами Запада, и заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Он сказал, что правительство его страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Общество по защите от химического оружия предлагает Лондону техническую помощь в деле Скрипаля и ожидает, что скоро будут предприняты некоторые действия. Это агентство РИА Новости из сообщений, которые недавно появились. Теперь еще кубинский посол. Это тоже срочное сообщение. Россия будет одной из первых стран, которой посетит новый лидер Кубы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в Кремле не склонны говорить о начале новой холодной войны между Россией и странами Запада в связи с делом Скрипаля. Цитирую по РИА Новости: вряд ли здесь стоит употреблять такие, скажем так, апокалиптические выражения, тем более, что, скажем так, рано или поздно британской стороне придется даже своим коллегам, которые в данной ситуации заявили, что они солидаризируются с Лондоном, рано или поздно британской стороне придется представить какие-то вразумительные доказательства. Пока будем смотреть и будем анализировать ситуацию. Цитата из Дмитрия Пескова. Но в Кремле не склонны говорить о начале новой холодной войны. Словосочетание, которое в последние дни звучит все чаще. Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», он с нами на прямой связи. Андрей Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот теперь каждый день кто-нибудь доскажет, это похоже на холодную войну, это не похоже, или это не может быть холодной войной. А существует какое-то классическое определение того, что такое холодная война?
Ну, естественно, нет, но использование термина «холодная война» есть следствие умственной лености. И, естественно, склонность использовать штампы, стереотипы и так далее. Но это общая беда не только СМИ, но и так называемой академической среды. Поэтому тут ничего нового нет. Но я в данном случае совершенно согласен с Дмитрием Песковым, что рано говорить о холодной войне. Холодная война была заменой, субститютом войны горячей, поскольку и капиталистическая, и социалистическая системы считали, что их существование невозможно вместе. Если помните, возникла идея мирного существования через некоторое время, параллельно, кстати, холодной войне. Так вот, холодная война была некоторого рода способом избежать горячей. Мы же сейчас, конечно, имеем дело с другим явлением, с обострением конкуренции, с обострением борьбы между, в общем, довольно сходными между собой странами и режимами. Никаких особенных различий между Великобританией там, и Россией в каком-то смысле нет. И частная собственность. Я сейчас не вдаюсь в детали, как там работает судебная система или еще что-либо. Но, в принципе, о чем спорить? О мироустройстве? Ну, скорее о том, спор может вестись о том, насколько имеет смысл, например, использовать международные институты. Но это детали. А так принципиальных расхождений нет. Поэтому, конечно же, использование термина «холодной войны», с одной стороны, конечно, удобно, но, с другой стороны, в реальности это затемняет суть спора, затеняет суть проблемы, потому что переводит ее как бы на эпоху назад, когда можно было говорить о противостоянии идеологических систем. Но потом сейчас, конечно, говорить нельзя.
Все-таки мы, возвращаясь к тому, что называют, как вы говорите, штампом «холодная война», вот эта история, как мы поймем, что это меняется, усиливается, усложняется и так далее? Ведь в термин «холодная война» так или иначе закладывают информационное противодействие друг другу, организационное противодействие, экономическое, то есть все, что не связано с конкретной горячей войной.
Холодная война, как термин, как система измерений, если там говорить какие-то конкуренции, она должна быть отсчет ниже нуля, да, то есть там от нуля и вниз. Вот чем дальше мы от горячей войны, тем холодная война, если хотите, эффективнее. В нашем случае у нас другой спор, это спор о существенных деталях и о принципах отношений. Это спор доверия. И мы можем тоже хорошо и легко измерять успех или неудачу этих отношений. Прежде всего, по уровню коммуникации. Чем больше доверительного общения между нами, чем больше коммуникаций, имеющих результат, тем отношения лучше. Вообще, коммуникация – это уникальный способ измерения успешности мира и человека и так далее, потому что, собственно, в каком-то смысле естество, суть жизни, конечно, в коммуникации, в общении. То есть. Вот, поэтому в нашем случае, если вот коммуникация между странами усиливается, то это плюс. Если уменьшается, то минус. На самом деле, никто, конечно, не мешает использовать термин «холодная война» в совершенно другом смысле. Да, у нас такие плохие отношения, что это можно назвать «холодной войной». Но, тем не менее, это будет затуманивать ситуацию. Потому что измеритель наших отношений – это коммуникация. Если хотите, это могут быть материальные измерители, объем торговли, или, например, количество контактов, туристический обмен, вовлеченность экономики друг друга. Кстати говоря, потребление объектов культуры, произведений культуры, там, фильмы, которые друг друга смотрят, там, я не знаю, в сети обмениваются чем-либо. Это не так сложно измерить. То есть сложно, но это технические сложности идейные, это не бином Ньютона.
И все-таки, возвращаясь к проблемам коммуникации, то, что мы называем дипломатической коммуникацией, то есть обмен мнениями между нашими официальными лицами и их официальными лицами, которые в последние дни, прямо скажем, содержат недипломатические фразы, разве это не показатель конфликта?
Это бесспорно показатель конфликта, но это показатель того, что у нас произошло такое, знаете, опрощение дипломатии. Дипломатия когда-то была таким очень специфически тонким способы коммуникации, который, общения международного, который всегда оставлял какие-то возможности для договоренности. Ну, там какие-нибудь парламентарии ругаются между собой, а какие-нибудь там, я не знаю, общественные деятели кричат. А вот есть такая каста дипломаты, которые очень аккуратны, очень щепетильны в подборе выражений, чтобы всегда оставалась какая-то щелочка для разговора. Сейчас, к сожалению, мы видим некоторое такое вот дипломатическое упрощение. Оно имеет место быть. А с другой стороны, есть люди, которые считают, что это хорошо. Что наоборот, так сказать, дипломатия перешла на язык, так сказать, она гораздо ближе к существу проблемы. И ничего так не сближает людей, как крепкая ссора, как известно.
Но все-таки, возвращаясь к тому, на каком языке говорят даже дипломаты, не приближает ли это нас своего рода к карибскому кризису 2018 года?
Я думаю, пока нет. Пока Почему? Нет. Вот именно вот то, что сейчас происходит, не приближает. Если перспективы самого мрачного развития, самой мрачной страны, да, есть. Но то, что сейчас происходит, нет. То, что сейчас происходит, как ни странно, некоторым образом это сублимация. Да, это когда, может быть, более тяжелый конфликт переживается в форме острого столкновения, но в силу этого он обладает компенсаторным таким характером, понимаете, там, как в трагедии катарсис, да, он как-то там, сказать, разрешает проблему. Поэтому я думаю, что, как ни странно, нынешний спор... И вот в той вот это вот дебаты, которые, вот эти вот споры, которые сейчас идут, они нет, они прямо сами по себе нет, не приближают.
Ну, еще один вопрос от нашего слушателя, 692-й спрашивает, ну разве то, что сейчас между нашими странами или между нашими мирами, так ведь тоже можно формулировать, холодная война, которая была 50 или 60 лет назад, разве все это не эпизоды многовекового противостояния между Россией и англосаксонским миром? Это формулировка нашего слушателя.
Вы знаете, ну, как вам сказать, ну, можно, конечно, и так формулировать. В конце концов, способов описания мира может быть много. Но едва ли это так. Мы имеем дело, скорее, с другим. Я не верю в эти исторические противостояния, хотя многие любят говорить о каких-то типических чертах русского народа, или, наверное, какие-то есть. Но это, скорее, наша оперцепция. И, мне кажется, здесь дело в другом. Мы сейчас, на самом деле, болезненно переживаем формирование нового мирового порядка. Старый, правда, разрушился. Ну, ушел, все. И надо как-то научиться жить, где нету, как ни странно, идеологического противостояния, нету полюсов силы. И в этом очень таком взбаламученном мире нужно как-то научиться взаимодействовать. И это, конечно, не может быть без споры, дрязг и так далее. Ну, мне кажется, здесь эта проблема, как ни странно, не прошлого, а проблема будущего. Проблема строительства этого будущего. Мне кажется, вот это вот с этой точки зрения к этому лучше подходить. Ну, конечно, эти самые... предвзятость, они играют роль. Вот. Но, кстати говоря, я бы всем советовал бы, так сказать, к ним относиться сдержанно, потому что, конечно же, все управляется воображением, весь мир подчиняется своим, так сказать, представлением о самом себе, люди живут воображением, в том числе и политическим, воображаемая Англия, воображаемая Россия. Такое-то отношение не имеет к реальности, трудно сказать. Вот, но это, тем не менее, играет роль. Но все-таки сейчас идет спор о будущем, а не о прошлом.
Но все-таки, том, как... подождите, вы сказали просто, мы переживаем проблему формирования нового миропорядка. У многих создается впечатление, что только мы и переживаем, а все остальные живут в обычном миропорядке.
Ничего подобного. Все очень остро это переживают. Это огромная проблема для всех. Другое дело, что переживают все по-разному, на разном уровне развития, рефлексии, ответственности элит и многих других качеств. Но переживают ее все. Брекзит – одно из отражений этого дела. Каталанская история, которая имела всякие там, не может, не очень значительные, та же история. Трамп – это та же история. Сейчас вот то, что происходит в Италии – это та же история. Наконец, весь Ближний Восток – это та же история. Да, там, сейчас, после разгрома этого самого, того, чего не надо нас произносить, значит, там же идет страшный спор, а как это все будет выглядеть в будущем. Да, понимаете, в том числе судьба Сирии. Об этом идет речь. О будущем, а не о прошлом.
Иначе говоря, мы преувеличиваем значение противоречий между Россией и остальным миром.
Они есть. Ну, я в каком-то смысле, да. Я бы сказал, что мы очень на себя смотрим внимательно, и нам кажется, что вот это с нами такая проблема. Не только. Много острых проблем. По ряду причин мы оказались на острие, особенно на информационной борьбы, кстати говоря, в США. Но вот, может, плохо это или хорошо, другой вопрос, но так вышло. Страна все-таки, мы не последняя. Народ такой своеобразный. Вот. То, что мы привлекаем внимание, это хорошо, а не плохо. А споры, ну тогда там в них достойно держаться, глядишь, из них будет только польза.
Спасибо, Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки в Международном дискуссионном клубе «Валдай». 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И Дмитрий Песков говорит, что в Кремле не склонны говорить о начале новой холодной войны. Андрей Быстрицкий говорит, что это тоже вряд ли похоже на холодную войну. Во всяком случае, то, что было, когда мы это называли холодной войной. Что думаете вы? 7373948, телефон прямого эфира. В прошлом похожие, в общем-то, монархии очень даже воевали между собой. Это Александр Ярулин. Борис полагает, что у нас впереди еще будет арктический кризис. Ну и 692-й, продолжая писать об этом, пишет, что с его точки зрения это как вопрос. Новый порядок, возможно, конец американской гегемонии. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, ставки повышают они. Нам надо подумать, почему они повышают ставки, почему они идут на такие резкие выражения, что они хотят этим добиться от нас. Наверное, примерно такой же ответной реакции. И высылку этот дипломат, надо действительно сделать нам паузу, подождать, что они хотят. Может быть, они нас провоцируют таким образом на большой какой-то скандал.
Но в дипломатии не принято не отвечать на такие меры.
Вот, смотрите, вот не принято отвечать на такие меры. Можно было бы, допустим, пока они нам не предоставить результаты расследования или образцы этого газа, ну, или хотя бы, ну, результаты уголовного расследования, вообще бы их посла отослать полностью, потому что обвинения были...
Но если вы отсылаете посла, крайний, это прервать дипломатические крайний. Отношения. По сути, ведь это будет расцениваться так.
Ну, значит так, они же нам, по сути, но только не надо ни грубо отвечать никак. Если они считают, что мы действительно применили против них боевое отравляющее вещество на их территории, это они так считают.
Ну вот смотрите, вот это...
Какие отношения?
Я понял, вот эта новость, которая 2.5 часа назад появилась. Сергей Лавров: Москва предоставила Лондону все материалы по делу Скрипаля.
Правильно, это... я и говорю, что надо свою позицию очень тонко дозировать. Не нужно ни хамить, ни грубить, представлять документы, какие нужно. Отвечать на это не нужно. Но
ведь сначала вроде мы не... Но сначала вроде мы не предоставляли, а теперь предоставили.
Мы не знаем точно, когда это были запросы. Там же, помните, мы точно здесь не знаем, когда были запросы и как. Я знаю точно, что грубить не нужно.
Понятно.
Они нас на это провоцируют.
Спасибо. А если вас провоцируют, не обязательно провоцироваться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва. Ну, вы знаете, вообще вот эта вся ситуация со Скрипалем, она отдает таким фарсам и комедии, и трагедии одновременно, что... Ну, я просто, к сожалению, не имел возможности поговорить с англичанами, спросить, неужели они действительно верят, что вот так вот прям русская разведка
смотрите,
будет травить газом?
Смотрите, а в ответ вам англичане говорят, неужели вы действительно верите в то, что рассказывают вам?
Нет, я вам сразу могу сказать, я не верю ни одним, ни другим. Вопрос заключается только в одном. Но если убить этого Скрипаля, так это было проще там, условно, его в квартире придушить шарфом, да, и все.
Нет, а это если бы вы это делали, а этим занимались другие люди, вот и ответ.
Ну, понятно, просто для чего, да, с каким эффектом, и всегда надо искать, кому
вы не можете выгодно поставить свою голову другим?
Нет, правильно, вот смотрите, кому выгодно, вот этот скандал сейчас выгоден, кому?
Вы скажите про другое, мы ведь не обсуждаем, кому может выгоден быть этот скандал. Вот эта история с холодной войной, о которой говорят, вы тоже полагаете, что это не она?
Ну как, вы понимаете, ну вот Россия, это маленькая вша в плане экономики, ну поэтому есть у нас это ядерное оружие, ну никто не будет ракетами воевать, о какой войне говорить?
Не, а мы говорим как раз не про ракеты, а про холодную войну.
Так у нас нет финансов, чтобы вести войны, мы зависим от нефти, если нам ее покупать не будут, то все, нам крышка.
Нам тяжело, подождите, нам тяжело даже холодную войну вести.
Да, конечно, понимаете, это все, как вы с третьеклассником. Вы будете с ним воевать? Или вы понимаете, ну это глупость. Ну,
спасибо. Третьеклассник по отношению к десятикласснику, я так понимаю, нашего слушателя вряд ли будет вести холодную войну. Даже холодную. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я бы хотел напомнить скандал в Англии, когда нашли схемы, по-моему, в аэропорту Хитроу, телекамер и патрулей. То есть в Англии они сами разбираются.
Нет, пусть они сами разбираются, мы говорим сейчас о взаимоотношениях. Это похоже на холодную войну?
Ну, обычная холодная война, как сказал Карен Шахназаров. Я считаю, что надо быть сдержанными. Вот позавчера у вас был эксперт, по-моему, после 4 до 5, он говорит, надо быть просто сдержанными и не бросаться, как бы не повышать ставки.
А вот то, что сейчас происходит, вот это заявление Лаврова о том, что мы предоставили Лондону все материалы по делу Скрипаля, это попытка снизить градус противостояния?
Ну, это настоящее дипломатическое, тонкое взаимодействие. Давно было пора. Так, мы так делали, с Украиной бы так далеко не зашло. Профессиональная дипломатия,
вот
это нормально.
Так и правильно. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки не очень понятно, можно то, что сейчас происходит, называть холодной войной или нельзя. Есть разные взгляды, мы это обсуждаем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире.
Вы обратите внимание, авторитет России на Востоке растет. Это первое. А второе, отношение Америки с Востоком ухудшается. Поэтому не нравится, это не нравится и Америке, и Англии.
Еще раз, мы не пытаемся разобраться в причинах того, что происходит. Мы говорим, это похоже на холодную войну?
Нет, это не похоже. Это похоже на экономическую войну.
Что должно быть, чтобы вы сказали, это похоже на холодную войну?
Нет, это не будет холодная война. Это будет экономическая война на протяжении десятилетия.
Десятилетие экономического противостояния, говорит наш слушатель. Напомню, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в Кремле не склонны говорить о начале новой холодной войны между Россией и странами Запада.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, правительство его страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией. Цитирую по телеканалу 112 Украина, мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Это слова Владимира Гройсмана, напомню, он премьер-министр Украины. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» и доцент РанКикс. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но первое, что я хотел попросить вас уточнить. Вот Гройсман говорит, Россия постоянно нам навязывала ориентацию экономики на Российскую Федерацию. Можно говорить так?
Ну, пожалуй, в этих словах небольшая доля истины есть. Но гораздо правильнее сказать, что высокий товарооборот между нашими странами до 2014 года скорее сложился исторически. То есть многие предприятия Россия и Украина состояли в одной технологической цепочке, и, соответственно, сотрудничество между этими предприятиями определялось просто тем, как эта технологическая цепочка устроена.
Хорошо.
Это касалось судостроения, авиастроения и многих других.
Но это особенности устройства советской экономики, вот так можно
сказать.
Абсолютно
верно.
Хорошо, теперь дальше. Значит, в 2011 году появилась программа экономического сотрудничества, напомню, уже в 2011 году то, что они теперь собираются разрывать. Насколько серьезно, если они действительно ее разорвут, что-то еще осталось все-таки между двумя странами?
Вот как ни парадоксально, но каких-либо существенных последствий это не вызовет. Дело в том, что начиная с 2014 года, в силу совершенно понятных событий, товарооборот между нашими странами очень резко снизился. Не просто снизился, а в разы снизился. Соответственно, вследствие вот такого сильного падения товарооборота, любые ограничительные меры, вот если их применить к тому, что осталось, будут уже не слишком существенными. Поэтому, скорее всего, это заявление носит риторический характер, но какого-то глубокого экономического содержания оно в себе не содержит.
Теперь дальше. К примеру, речь ведь идет о политических решениях, это совершенно очевидно, хотя они и будут касаться экономики. А вот если пройдет какое-то время, как долго страны будут налаживать связи обратно?
Опять-таки, если обратиться к неким историческим аналогиям, вот, ну, допустим, оглянуться в 19 век, Франция и Германия, то тогда потребовались десятилетия для того, чтобы товарооборот между странами достиг вот, в общем-то, тех значений, которые были характерны для времен до конфликта. Поэтому, скорее всего, речь идет о неопределенно длительном времени, и в настоящее время даже трудно приблизительно прогнозировать, сколько времени потребуется для восстановления товарооборота.
Когда говорят о неких объективных экономических связях между теми или иными странами, они в принципе существуют, мол, география такова или история такова, и эти страны вынуждены всегда жить вместе, ну то есть, читай, тесно сотрудничать экономически, или ничего подобного не существует?
И да, и нет. С одной стороны, близость географии, традиционные связи способствуют тому, что товарооборот между странами высок. И яркий тому пример, вот хорошо изученный историками и экономистами, это та же самая Франция и Германия. Две страны, которые довольно долго соперничали, история их взаимоотношений довольно бурная. Но, тем не менее, вот после каждого цикла снижения взаимного товарооборота, спустя некоторое время товарооборот восстанавливался. Поэтому пройдет время, достаточно длительное, восстановится и наш товарооборот. Но когда это будет, пока, к сожалению, прогнозировать совершенно рано, в силу большой неопределенности.
Чем дольше между странами будут сложные взаимоотношения, тем меньше вероятность возобновления прежних экономических связей.
Абсолютно верно. И обычно восстановление хозяйственных связей происходит после того, как нормализуются политические отношения. Поэтому, естественно, в ближайшее время рано даже делать какие-то предположения, когда же наконец это произойдет.
Борис спрашивает, но подождите, ведь получается украинцы, что называется, бьют по себе, потому что была информация, что товарооборот с Россией для Украины это самый большой.
Да, до 2014 года абсолютно верно, Россия стояла на первом месте, но уже спустя несколько лет товарооборот с Евросоюзом, не с отдельной страной, а с Евросоюзом в целом, все-таки превысил. Да. Причем стоит отметить, что Евросоюз выдал определенные квоты по некоторым категориям продукции, вот, создал довольно льготные условия для развития украинского экспорта в Евросоюз. И, соответственно, это способствует тому, что он растет. Хотя есть тоже объективные трудности, которые связаны с тем, что большая часть украинских предприятий, особенно хоть сколько-нибудь связанных с высокотехнологической продукцией, которые работали по еще советским техническим условиям и испытывают чисто технические трудности, связанные с необходимостью выполнения европейских техрегламентов. То есть вот даже сугубо с технологической точки зрения нужно провести большую работу, чтобы продукция соответствовала нормам Евросоюза. Хотя движение в эту сторону, в общем-то, просматривается.
Иначе говоря, вопрос, а кому нужна украинская продукция, кроме нас, не имеет права на существование.
Учитывая некоторый политический подтекст, Украина получила довольно серьезные преференции. Другой вопрос, что она не в полной мере этими преференциями пока пользуется, То есть в силу того, что ее предприятия не готовы занять те ниши, которые для них вот директивным способом Еврокомиссия, можно сказать, освободила. Но, тем не менее, многие пробуют, многие достигают каких-то успехов, причем иногда в достаточно экзотических областях, да. Вот очень есть интересный такой забавный пример, когда украинское предприятие в довольно больших масштабах стало экспортировать в Европу виноградные кулиты.
Спасибо. Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер» и доцент РАНХИКС. Мы говорили о перспективах сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на фоне того, что премьер-министр этой страны Владимир Гройсман заявил, правительство Украины планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между двумя странами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 марта, пятница, сейчас 16:35. В студии по-прежнему Юрий Будкин. В Москве по-прежнему пятибалльные пробки. Кстати, особенные сложности. Хочу обратить ваше внимание на движение по МКАД в районе между Волгоградским проспектом и Котельниками. Ну, то есть между, собственно, что там, Белая дача, да, это называется. Движения нет ни в ту, ни в другую сторону. И сложности какие-то, и дорожные работы, и дорожно-транспортные происшествия. В общем, если есть возможность, езжайте. В целом, пятибалльные пробки. Наши темы на ближайшие 20 минут. Граждане России могли потерять до 55 миллиардов рублей при переходе из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды. И жители Москвы и Московской области смогут оформлять подписку на газеты и журналы даже на избирательных участках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», телефон прямого эфира 7-3-7-3-94-8, код города 495. Сегодня «Коммерсант» написал, граждане России могли потерять до 55 миллиардов рублей при переводе своих средств из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды. Ну, то есть при смене управляющих пенсионными накоплениями только в 2017 году. Это просто цитата из «Коммерсанта», только молчуны, которые решили перейти из Пенсионного фонда в негосударственные фонды, лишились 34 миллиардов рублей, поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года. Итак, люди потеряли деньги, потому что перешли из Пенсионного фонда в негосударственные фонды раньше, чем нужно. Ну, так надо понимать этот текст. Юрий Горлин к нам присоединяется, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
А откуда берутся эти бешеные потери? 55 миллиардов рублей, это, в общем, немало.
Ну, мне сложно сейчас сказать как бы по цифре, а так это просто эти потери, эти следствия как бы того закона, который есть, что если люди не выдерживают пятилетнего срока и уходят до него, до его окончания, сами накопления-то они не теряют, а вот тот инвестдоход, который за тот период, пока вот пятилетний срок не кончился, они теряют. Ну, собственно, это очень похоже на то, как если вы заключили депозит там срочный, там условно там, на 3 года, на 2 года, и разрываете договор досрочно, вы тоже вам платят не по той ставке, которая была у вас в договоре, а там по ставке до востребования, ну или на тех условиях, которые там было в договоре.
Мы в очередной раз говорим о неграмотности граждан Российской Федерации в этом смысле.
Ну, неинформированности, я бы так аккуратнее сказал, неинформированности, что их не... И самое главное, что их, по идее, должны были те, кто... Они же ведь, наверное, кто-то их стимулирует к этим переходам. Ну, я не знаю, наверное, какая-то, может быть, и люди сами, какая-то часть людей сами, так сказать, проявили какую-то инициативу там и решили поменять. Но я думаю, что все-таки те, кто так делает, наверное, они все-таки более, ну, грамотные. А, наверное, какая-то часть были стимулированы то ли агентами негосударственных пенсионных фондов, то ли бывает такая ситуация, я знаю, когда люди оформляют кредит, и им говорят, вы знаете, вот мы дадим вам кредит, но лучше, чтобы вы там перешли в наш НПФ, там аффилированный с этим банком, понимаете, да, то есть тут разные ситуации.
Ну, вот, например, сегодня в «Коммерсанте»...
Ну, в общем-то, это да, ну, в общем, не всегда, бесспорно, что далеко не всегда люди осознанно понимают последствия тех решений, которые они принимают, это да.
Сегодня в «Коммерсанте» пишут, что возможной причиной этой потери называют непонимание принципов перевода, сформулированных для обывателя слишком сложно. Можно говорить о том, что это не мы не понимаем, а нам действительно витиевато формулируют?
Ну, я бы так не сказал. Ну, понимаете, ну, вообще любое законодательство, там, хоть пенсионное, хоть налоговое, оно требует все-таки, оно, ну, что называется, не бином Ньютона, но какой-то вдумчивости. Все написано на русском языке, но какой-то вдумчивости, конечно, оно требует. И понятно, что как бы люди не очень как бы погруженные в финансовую сферу, могут этого не понимать, и, конечно, в этой части их должны просвещать. Но, вы знаете, во многих странах, на самом деле, люди налоговую декларацию никогда сами не заполняют, а призывают налоговых, привлекают налоговых консультантов. И как бы это не только там какие-то богатые люди, а это даже, так сказать, ну и всякие разные, потому что налоговое законодательство, ну, особенно в других странах, оно достаточно сложное. Поэтому, ну да, нет, правда в том, определенная доля правды в том, что вы сейчас процитировали, да, конечно, есть, конечно, есть.
Теперь вернемся к главному. Итак, люди переводят деньги из пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды. После того, как уже несколько лет есть проблемы с финансированием этих самых негосударственных пенсионных фондов, ну, так как вот эти 6% или сколько там все-таки не перечисляются, ведь продолжается, как это называется? Введенный на несколько лет мораторий.
Ну, мораторий, да, как угодно.
Так
да,
вот...
Ну, это как бы все-таки не юридические термины, но да.
Но есть, все-таки, да. А как поживают негосударственные пенсионные фонды? Вот этот смысл переводить из пенсионного фонда остается?
Ну, понимаете, мне как бы сложно давать советы. И, наверное, во-первых, эти негосударственные пенсионные фонды, как бы у каждого свое счастье или несчастье, успешность и неуспешность.
Нет, мы не советы спрашиваем, мы вашу оценку спрашиваем.
Да. Ну, моя оценка, как бы я уже много раз об этом говорил, у меня, в принципе, есть в целом скепсис, я бы так сказал, в отношении доходности, прежде всего, негосударственных пенсионных фондов, которые просто по факту, ну, если вот не брать только вот последний год, когда все-таки они опередили в основном инфляцию, ну, так просто фондовый рынок как бы складывался, были очень высокие относительно, ну, реальные процентные ставки, потому что Центральный банк держит относительно высокую ставку рефинансирования по отношению к инфляции, поэтому как бы все финансовые инструменты тоже, в общем-то, давали, ну, по отношению к инфляции, там, все-таки, там, ну, порядка, там, 7-8% при инфляции, там, в 3-4, там, да, ну, как бы мы говорим про то, что официально, вот, то, в общем-то, это хорошая доходность. Но если говорить по предыдущие годы, там, вот у нас, как бы, есть эти расчеты и данные, там, с 5 по, там, 16 год, она, в общем-то, была там в полтора, почти в два раза ниже, чем инфляция. В среднем доходность по всем фондам, я имею в виду. Конечно, отдельные какие-то имели лучшие результаты. Поэтому, а с точки зрения, это с точки зрения доходности, с точки зрения надежности, ну, тоже же вы же видите, как бы, и в прессе, собственно, и от Центрального банка, я понимаю, есть информация, что, как бы, так скажем, кое-где порой, ну, лица, контролирующие средства негосударственных пенсионных фондов, как бы, их используют для финансирования этих связанных проектов. Да, то есть, соответственно, эти риски, ну, собственно, вот, наверное, вы же там видите сами, там, и ситуация вот там с банком Открытия, там, и другими банками, которые в последнее время вот попали под санацию, со всеми, со с ними были связаны НПФ, притом крупные группы НПФ, там, на сотни миллиардов рублей. Понятно, что те проблемы, которые у банков, они частично в той или иной степени и связаны, и, ну, и перешли, или там связаны с НПФами, да, другое дело, что сейчас Центральный банк какую-то часть этих НПФ берет под свое крыло, в этом смысле понятно, что это купирует все проблемы, но просто это купирование этих проблем, это на самом деле за счет, так скажем, в скрытом или в каком-то таком виде опосредованном, за счет всего населения, потому что
хорошо.
Это, ну, понятно, что это эмиссия.
Да. Да, давайте вернемся все-таки к информированности населения. Ну вот, например, Мартин, наш слушатель, сейчас пишет 685-й. Зачем вы вообще говорите о деньгах с точки зрения пенсии, когда накопительной части все равно нет, а есть какие-то баллы? То есть это Мартин просто не понимает или не информирован,
не понимает,
что баллы,
да,
это деньги?
Нет, значит, давайте как бы все по порядку. Тут просто действительно все смешано. Значит, во-первых, накопительная пенсия, она остается. Нет новых поступлений. Вот последние там... уже там четвертый год, да, там, да, значит, нет новых поступлений, но те деньги, которые перед этим работодатель перечислял за работников, и тот инвестиционный доход, который НПФ и там в большей или меньшей степени, они есть, и они продолжают инвестироваться, и если как бы НПФы будут хорошо работать, то какая-то определенная часть накопительной пенсии будет, это во-первых. Во-вторых, в отношении баллов там, или коэффициентов пенсионных, то, что связано, собственно, с основной, со страховой пенсией, ну, государственной, так скажем, да, то есть то, которое получает 40 миллионов человек, потому что накопительный пока что получает там очень малое количество людей, потому что еще просто возраст не вышел, то да, конечно, те пенсионные права, которые выражены в пенсионных баллах, они имеют вполне определенную стоимость, и люди же выходят сейчас на пенсии, получают там 13, 14, 15, 20 тысяч рублей, в зависимости от того, как долго они работали и с какой зарплатой они работали, соответственно, у них сформировалось то или иное количество баллов, и, соответственно, у них произошел расчет пенсии. Так что за баллами стоит вполне определенные деньги. Другое дело, что размер этих денег, он зависит от, в первую очередь от тех взносов, которые платят сегодняшние работники. Потому что, понятно, да, то есть из-за взносов работников финансируются пенсии сегодняшним пенсионерам. Поэтому, как бы, если экономика будет расти хорошо, если зарплаты будут выводиться из тени в большей степени, чем сейчас, то наполняемость балла будет больше. Если, как бы, будет хуже, то наполняемость будет меньше. Но во всех случаях государство формально гарантирует по инфляции, собственно, за исключением одного года так всегда и было, инфляция, и на самом деле и больше было, чем инфляция. Ну и сейчас президент сказал же в послании, что, как бы, что нам необходимо, и, видимо, будут соответствующие поручения, что необходимо индексировать пенсию в размере инфляции плюс.
Ну так и последний вопрос, который совсем к началу разговора нас возвращает, такой уточняющий вопрос. То есть, переводя свои деньги из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды, надо не просто принимать это решение, а выяснять, могу ли я, имею ли я право, не теряя деньги, перевести в этом году или надо сколько-то подождать?
Абсолютно правильно. Только, знаете, маленькое уточнение. Мне кажется, что это не только из Государственного пенсионного фонда, то есть Пенсионного фонда Российской Федерации в НПФ, а когда будет переход из НПФ в НПФ, точно такой же.
Да.
Точно такие же потери. Это тут не... Это любой переход в рамках вот накопительной системы. Если вы не выдержали 5 лет, то, соответственно, вы теряете накопленный на вес доход, который был в течение этих 5 лет.
Спасибо. В течение этого периода. Спасибо. Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Ну, если совсем коротко, 7373948, телефон прямого эфира. Вы переводили деньги из пенсионной системы Российской Федерации в негосударственные пенсионные фонды. Вы задавались этим вопросом или тоже теперь задумывались на тем, не потеряли, не было ли среди этих 55 миллиардов рублей и ваших тысяч. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав зовут. Я не переводил и переводить не хочу, но на этой неделе меня пытались облапошить прямо в квартире. Хотели, чтобы я им предоставил свое свидетельство пенсионное. Вот, какими-то бумагами трясли, а вся суть только в том, чтобы подписать рыбу.
Ну, это другая история. Вы прямо разговариваете, а подождите, вы прямо вот к вам люди такие приходят, и вы с ними реально разговариваете?
Ну да, в квартиру позвонили, в дверь я открываю, там стоят два молодых человека.
Чего бы не пустить, действительно. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Игнат, для так называемых молчунов, не обращавшихся в пенсионный фонд, получается... Да почему мошенники из пенсионных фондов? Это ведь не про то, Игнат, вы не поняли опять. Речь не идет об этом, речь идет о том, что люди переводят деньги из одного фонда в другой, из пенсионного в негосударственный, из негосударственного в другой негосударственный, не убедившись в том, что если вы делаете чаще, чем раз в 5 лет, то у вас могут быть проблемы. Не все деньги, полученные за это время между переходами, вы получите на свой счет. 7373948, телефон прямого эфира. Вы сталкивались с этой проблемой? Вы переводили деньги из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд России? Или наоборот? 7373948. Еще буквально несколько секунд, и будем переходить к другой теме. Да, следующая тема прямо сейчас.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Жители Москвы и Московской области, как сегодня сообщается, смогут оформить подписку на газеты и журналы на 338 избирательных участках даже в день выбора президента Российской Федерации 18 марта. Эту услугу, как говорят в Почте России, даже согласовали с Центром избиркомом. 294 избирательных участка Москвы, 44 избирательных участка Московской области. Там будут принимать подписку сотрудники ближайших отделений почтовой связи. Но вот даже во время выборов можно будет подписаться на газеты и журналы. То есть люди совсем не хотят подписываться, что даже это приходится использовать? Или как это понимать? Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, с нами на связи. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Я считаю, что это очень хорошо, потому что вот Москва, например, сейчас стала городом одного дела. Потому что если нужно два дела сделать, то обычно не успеешь. А подписку совместить с голосованием — хорошая идея, почему нет?
Но все-таки, а как вообще рынок печатной прессы еще существует? Ну, мы из этого мы выясняем, что существует какая-то проблема подписки на газеты и журналы. Значит, есть люди, которые реально подписываются. Это есть, это сохраняется.
Конечно, и в огромной мере сохраняется, особенно в регионах. Особенно ветераны, которые не могут пользоваться интернетом, просто не умеют. Которые привыкли каждый день читать свою любимую газету или свой любимый журнал. Подписка работает, и работает там в огромном объеме по всей стране. Единственная большая проблема, даже не единственная, а одна из больших проблем, это киоски, которые пропадают во многих городах, и газеты теперь продаются в основном в газетах там или супермаркетах. А вторая, это, наверное, самая большая проблема, это Почта России, которая каждый год повышает тарифы на доставку печатных изданий до почтовых ящиков. И это, конечно, очень сильно разоряет наших коллег из печатных СМИ.
Так, ладно, рынок печатной прессы существует, но он умирает, как кажется многим?
Он не умирает, он в тяжелые годы перемен значительно снизился. Некоторые издания умерли, некоторые значительно снизили свои тиражи. Сейчас это какой-то статус-кво закрепился и держится на определенном уровне. И я думаю, что это все будет достаточно долго продолжаться, еще многие десятилетия. И, конечно, часть газет уже уходит контентом в интернет, но печатная пресса, газеты и журналы при жизни нашего поколения, я думаю, сохранятся, потому что это необходимо.
Скажите, может быть, у вас есть такая информация? Вот так, для справки, что называется, какая-нибудь ежедневная газета, подписаться на нее теперь сколько стоит?
Ну, вот на скидку могу сказать, что это может стоить, там, предположим, 10 тысяч в год.
10, то есть 5 тысяч рублей за полгода. Насколько я понимаю, теперь же по полгода оформляют
все
подписку.
По-разному, я так усредненные цифры говорю.
Понятно, спасибо. Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые оформляют подписку на газеты и журналы. Ну, а одно дело купить, что называется, по дороге, в настроении, почитать какую-то газету. Но как оформить подписку, ходить к почтовому ящику? Вот как это раньше было? Утром проснулся, сходил к почтовому ящику, посмотрел, что там, известие, может, правду подвезли. 7373948. Как это сейчас, в 2018 году? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вообще подписку, конечно, на почте оформляют, и делать это в день президентских выборов.
Не-не-не, мы сейчас не об этом.
Это очень страшно.
Ну почему же? Это дополнительная возможность для вас. Это согласовано с Центром избиркомом.
Раз в 6 лет это нужно прийти и оформить себе подписку.
Это можно сделать, а мы сейчас не об этом.
Ну да.
Ну вот, а вы подписались на газеты?
Ну нет, нет.
Ну вот, а мне интересно услышать человека, который подписывается на газеты. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы подписываетесь.
Да, я подписывала, здравствуйте, меня Юля зовут. Я маме выписываю газету, как ни странно, «Советская Россия».
Ну вот, ну почему
она
как
выходит...
ни странно?
Ну, все-таки такая газета, как бы...
Ну хорошо, ладно.
Я ходила на почту.
Как это работает? Да, это, во-первых, дорого, дешево. Это реально каждый день носят. Это прямо утром приносят газету.
Вы знаете, я живу в Подмосковье, у меня Ивантеевка. Вот, там, значит, газеты выходят это 3 раза в неделю. Ну, раз в неделю нам приносят сразу 3 штуки.
Как дорого это стоит?
1500 рублей.
Это в месяц, год,
это
полгода?
Это на полгода. На полгода мы выписывали прямо на почте.
А вот когда вы выписывали на почте, вы были одна такая или были другие, кто подписывался?
Не, я была одна, и на меня все очень странно посмотрели, что я выписываю газету.
Скажите, очень с вашей странно. Точки зрения, как долго еще все это будет существовать?
Ну, я не знаю. Мне кажется, это в основном как бы таким людям уже интересно, вот как возраста моей мамы, например, ей вот 87 лет.
Ну, то есть люди, ну... которые уже не хотят по возрасту осваивать интернет.
Ну, конечно, куда же им интернет-то осваивать?
А вот когда эти люди уйдут, ну, так устроен мир, это само и закончится. Или все-таки мы с вами тоже 87 перейдем на бумажные газеты?
Я не думаю, что мы 87 перейдем, но их потом уже, мне кажется, их уже и не будет.
Это... Понятно,
актуально
спасибо.
Даже тему, кто это печатает.
Понятно. Я вот смотрю сейчас ежедневная общественно-политическая газета правительства Российской Федерации, Российская газета. Подписка на это издание стоит 322 рубля в месяц. От 322 рублей в месяц. Это, видимо, если на год выписываешь, тогда будет 322 на 12. Ну да, под 5000. 7373948. Если вы выписываете газеты, если вы пользуетесь подпиской на газеты, наберите этот номер 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я подписана на один из глянцевых журналов, и это довольно удобно, нежели чем его искать в супермаркетах. Раз в неделю тебе приходит конвертик, почтовый ящик. Ну, собственно, я понимаю, конечно, что это скоро все изживет тебя, но пока это удобно.
Но вот смотрите, есть человек, Алекс, вот он сейчас нам пишет, книги и печатные издания никогда не уйдут. Ну, правда, когда-то хочется это подержать в руках.
Да, или... именно так, хочется глянец подержать в руках.
Но при этом красиво. Вы говорите, это уходит все равно.
Уходит, потому что все меньше и меньше подписчиков, и тираж у журнала становится меньше.
Понятно, спасибо. А в Домодедове местная газета стоит на полгода 129 рублей? Сергей, ну это совсем недорого. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, спасибо. Ну, в регионах, в районные газеты выписывают практически все пенсионеры, поэтому... какое-то время это еще будет продолжаться.
Но потом это все равно закончится. Вот это желание подержать в руках, почитать газету, оно уйдет все равно.
Ну, конечно, да. Все это исчезнет со временем.
Понятно, как-то так вот безрадостно. Ну, конечно, да. А, еще логистика подписных изданий хромает, пишет об этом Борис. Алекс Туманов пишет, занимаемся выпуском профильного журнала и газеты. Подписчиков с каждым годом все меньше. Расценки такие. Газета 800 рублей в год, журнал стоит в год 1800 рублей. Алекс добавляет, книги и печатные издания никогда не уйдут, если только не появится повсеместный бесплатный интернет. Слушайте, ну, учитывая вот эти цены, которые мы сейчас обсуждаем, интернет почти бесплатный тогда получается. Ну, правда, вот эти газеты, журналы, они все равно дороже, чем оплата интернета, в котором есть несколько газет или журналов. А 543-му газета нужна, но он, правда, на ней только рыбу чистит. Далее фильмы.